Глава 6. После обеда немного потеплело, и пошел снег. Крупный, лопушистый. К вечеру он облепил деревья сверху донизу, от кряжистых стволов до самых тонких веточек. Еле превратились в высокие остроконечные сугробы. Дубы и ясени напоминали хрупкие белые кораллы, как будто заключенная между холмами долина некогда была морским дном. Метель не утихала. Даже наоборот, усиливалась с каждым часом, медленно, но неумолимо. Хорошо любоваться ею из обметённого снегом окошка, чувствуя спиной исходящее от печи тепло. Но брести наперекор ветру, упрямо наклонив голову и поминутно спотыкаясь, удовольствие маленькое. Не поможет ни шуба, ни шкура. Ветер пробивает их с легкостью эльфийских стрел, и все больше выкованных морозом наконечников застревают в теле, проникают в кровь, ползут к сердцу. Красота и впрямь страшная сила. Так что лучше сидите у окошка, любуйтесь, мечтайте и безнадежно тоскуйте по чудесным странствиям, чем оживляет зимний пейзаж еще одним белым холмиком. Или цепочка из четырех. Еще красивше. Снег жадно набрасывался на полоски лыжней, в считанные секунды слизывая их с наста. То и дело спекался в тугие спирали вихрей, чтобы внезапно брызнуть в разные стороны, жгуче хлестнув по глазам. Ресницы смерзлись от невольно выступающих слез, а быстро сгустившиеся сумерки окончательно лишили нас ориентиров. В деревенский чистокол мы уперлись не иначе как чудом и совершенно неожиданно, до последнего принимая его за далекий лес. Беснующийся ветер заглушал звуки жилья, уносил в сторону запахи. Я даже провела по кольям рукой, чтобы убедиться, не мерещится. Рядом облегченно вздохнул Верес. Не будь я такой усталой и замерзшей, непременно прорычала бы ему пару ласковых, сообразив, что колдун уже всерьез обдумывал, как бы поделикатнее сообщить спутникам, что завел их леший знает куда. Я-то за дорогой давно не следила, доверившись его уверенному шагу, а арест с мраком и подавно. Пройдя вдоль чистокола, мы обнаружили и ворота, изнутри заложенные на толстую жердь. Особого проку в такой ограде я не видела. От прыгучего лесного зверья она все равно не спасет, не говоря уж о людях. Мы без труда поддели жердь кончиком лыжи, просунув ее в щель между створками. Разве что домашняя птица по округе разбредаться не будет, хотя петухи, пожалуй, перелетят. Но ворота за собой мы честно закрыли и заперли. Естественно, ни на улице, ни во дворах никого не было. Только слабо и реденько, как звезды в пасмурную ночь, помаргивали огоньки лучин в окошках. От крылец к воротам тянулись узкие полоски прокопанных жильцами тропок, ручейками вливаясь в общую сельскую дорогу. Мне чем-то приглянулся третий от околицы дом. Из дорогого гномичьего кирпича с высокой черепичной крышей, обнесенный не менее добротным забором в мой рост. Шагнув к воротам, я стукнула по ним кулаком и отскочила в сторону. С козырька сорвалась тяжелая шапка снега, рыхло шмякнулась у моих ног. Внутри разлаялись собаки.
«Шел, что ты делаешь?»
«Прошусь на ночлег. А у тебя другие планы?» Я наклонилась, избавляясь от лыж. На утоптанном в лед, едва припорошенном снегом пятачке у ворот, они снова обнаглели, норовя переплестись на манер той лозы в лапте.
«Брось, сюда нас все равно не пустят. Надо искать избушку победнее, а лучше постоялый двор».
«Клоповник с блошетником? Увольте. Пойди хотя бы спроси. А вдруг повезет?»
«Сомневаюсь».
«Спорим?»
«Шел, не валяй дурака».
Колдун последовал моему примеру, нетвердой рукой распутывая ремешки креплений. Из-за него и Реста задержек в пути не было. Сказать по правде, для отдыха им вполне хватало наших с мраком выяснений, кто здесь главный, мы или лыжи. С одной горы я вообще наотрез отказалась скатываться, и остальным пришлось ждать, пока я боязливо спущусь лесенкой. Но давалось это ему с немалым трудом, особенно последняя верста. А судя по частому тяжелому дыханию и полуприкрытым глазам, он скорее согласится заночевать под этим забором, чем сделать еще тыщенку другую шагов. Я досадливо рыкнула, не убирая протянутой руки.
«Спорим?»
Верес со вздохом, только чтобы отвязаться, выпрямился и хлопнул по моей ладони. Как раз в этот момент ворота приоткрылись, и метель обрисовала бодренького старичка в тулупе, по всей видимости, слугу. Подозрительно щурясь, он высоко поднял фонарь со слюдяными стенками, за которыми трепыхался хиленький огонек свечного огарка.
«Чего надоть?» — боязливо осведомился дедок. «Да вот, хотели спросить, нельзя ли у вас переночевать?»
Не слишком уверенно, оглядываясь на меня, объяснил Верес.
«Никого пущать не велено!»
Хлопать створками перед носом у колдуна сторож, тем не менее, поостерегся. Мало ли, тот как осерчает, сам без носа останешься. «А вы у хозяина спросите?» Вмешалась я, не давая Вересу, собравшемуся извиниться за беспокойство, испортить все дело. «Может, он нас давно уже ждет?»
«Ну...»
Моя идея дедку не слишком понравилась, но все лучше, чем самому разбираться с незваными и, возможно, опасными гостями.
«Подождите чуток».
Сторож попытался закрыть ворота, но я с милой улыбкой подставила лыжную палку. Дедок не стал настаивать и засеменил к крылечку. Повесил фонарь на крючок в косяке и, обтряхнув валенки, скрылся в доме. После деликатного скрипа половых досок туда и грозного обратно в двери распахнулось маленькое узкое окошечко, как раз на два угрюмо прищуренных глаза. Колдун сделал несколько шагов вперед в круг света. Хозяин дома не пожелал оказать ему ответную любезность и, разглядев устало опустившего плечи путника, ни уважением, ни гостеприимством не проникся.
«Чего вам тут, проходимцам? Медом намазано!» — гаркнул он, с каждым словом все больше преисполняясь праведным гневом. «Совсем уже обнаглели! Посереть ночи к честным людям в дом ломятся!» «Мы заплатим», — заикнулся был Верес. «Или отработаем». «Пшел прочь, тебе сказано!» Пуще прежнего забронились из-за двери. «Вон отсюда, колдун вшивый! Покудова я собак на тебя не спустил! Нет здесь для тебя ни работы, ни ночлега!»
Верес осуждающе покачал головой, но скандалить не стал. Повернулся ко мне, философски развел руками, мол, я же говорил, и пошел обратно к воротам. Как только они хлопнули за его спиной, лай стал ближе и сердитей. Хозяин спустил-таки псов, и теперь они крутились под забором, досадуя, что так поздно вырвались на свободу.
«Довольно?»
«Вполне», — ухмыльнулась я, вручая ему вязанку из лыж и палок. «Стойте здесь. Нет, лучше пройдитесь немного по улице, но не дальше вон того колодца».
«Шелена, ты что задумала? Вернись немедленно!»
«Ха-ха, учеником своим командуй!» Я обошла избу, выбрала укромное местечко, быстренько разделась и, чуть погодя, еле коснувшись лапами верха ограды, перемахнула во двор. Собаки метнулись было ко мне, но, разглядев, с визгом бросились прочь, кто под крыльцо, кто в будку. Вожак в рекордные сроки закопался в сугроб. Снаружи остался только мелко трясущийся хвост. Не обращая на них внимания, я подошла к заднему окну и деликатно постучала по нему когтем. Дождалась свечного огонька за одернутой занавеской, смущенно кашлянула и утробно скороговоркой забубнила.
«Люди добрые, извините, что я к вам обращаюсь, мы сами не местные, дом сгорел, вещи».
Изложить проблему до конца я не успела. Свеча рухнула вниз вместе с рукой и прочим телом, по пути испустившим такой мощный вопль, что я прижала уши и попятилась. Спустя пару минут хлопнула входная дверь, потом заскрипели ворота.
«Эй, колдун, где ты там? Погодь! Ты уж не серчай, обознался я! Есть тут у нас один юродивый, кем только по дурости своей не прикидывается, никакого спасу от него нет, так и норовит в сенце втереться и что-нибудь стибрить. Вот я с дуру крику и наделал, а ты проходи, будь так милостив, и меч у тебя имеется, серебряный, небось, чтоб и нежить брал. Ох, как хорошо, а то времена нынче опасные, всякого зверья в округе пропасть».
На ходу застегивая кожух и безудержно хихикая, я догнала компанию у самого крыльца.
«Шелена, что ты еще натворила?» — обеспокоенно прошептал колдун, за локоть притягивая меня к себе.
«Обижаешь? Я была сама вежливость», — искренне возразила я, нахально оттирая его в сторону и первой проходя в дом. «Женщина я или нет, в конце концов? Сейчас, по крайней мере». Ворам здесь и в самом деле было чем поживиться. В доме жил бывший купец с супругой и двумя незамужними дочерьми. Бывший не в смысле разорившийся, а так разбогатевший, что ему уже не было нужды самому мотаться по стране с обозами или сидеть в лавке. Этим занимались многочисленные подручные и приказчики, увозившие лишь распоряжение, а привозившие только деньги. Мельком замеченный в гостиной гобелен украсил бы даже королевский замок, но дальше ее порога нас не пустили, велев нести вещи в пристройку для слуг с отдельной печкой и выходом во двор. Нынче она все равно пустовала. Нянька сидела в детской с капризничавшим младенцем, кухарка отпросилась до утра, а сторож, после столь разительного перевоспитания хозяев, косившийся на нас пуще прежнего, заявил, что превосходно переночует на конюшне с лошадьми. Сами господа тоже не пожелали составить нам компанию, заложившись на засов изнутри. Если они думали нас этим огорчить, то жестоко разочаровались. Верес, услышав вымученно любезное приглашение «Чувствуйте себя как дома, чем богаты, тем и рады», мигом воспрял духом и полез в печь хозяйничать. Амрак, стянув надоевшую повязку, прямо в сапогах развалился на широкой лежанке сторожа. Судя по покрывалу, тот тоже не утруждал себя вознёй с обувью. Непривычно тихий рест зябко жался к печи. Ох уж эти щенки! Сначала с дурным брехом несутся впереди стаи, путаясь под ногами, а потом еле плетутся позади, свесив языки до земли. Я, хотя устала и замерзла ничуть не меньше, с бухты-барахты ночевать в неизвестном месте поостереглась и, оставив лыжи с сумками в комнате, отправилась на разведку. Навскидку в расколотой горке было дворов 40, может и больше. Огни в большинстве окон не горели, а без них точно подсчитать трудно. Поди разбери, дом там или сарай. Я прошла до конца улицы, выглянула за ворота. Точная копия противоположных. Не открывая их, а подпрыгнув и подтянувшись. Ничего гористого и уж тем более расколотого я не заметила. Наоборот, справа топорщился лес, слева расстилалось ровное широкое поле без единой вешки. Подробнее рассмотреть не удалось. Сильный порыв ветра бесцеремонно толкнул меня в грудь и спихнул на землю. Хорошо хоть не вместе с воротами. Забор накренился, заскрипел, но выстоял. Впрочем, главное я узнала. Ни вурдалаками, ни стражниками в селе и не пахло. Вот волками — да, особенно разили столбники у ворот. С внутренней стороны их также рьяно метили местные псы. Я, с сожалением, покосилась на особенно привлекательную жердину, непреклонно одернула кожух и пошла назад. Рест открыл мне дверь и с воплем отскочил назад. «Частичная трансформация», — восторженно прошептал Верес. «Я слыхал, что истинные оборотни на нее способны, но, каюсь, не верил». Я сморгнула, и глаза перестали светиться. Переступила порог, сняла и мстительно встряхнула кожух нападавшегося вперед колдуна, любопытно разглядывающего мои зрачки. Они меняли форму не так быстро. Узкие щелочки плавно перетекли в точки. Благодаря магическому огоньку под потолком в комнате было очень светло. Я даже прищурилась. «Шел, не вредничай». Он провел рукой по лицу, стирая мгновенно обернувшиеся каплями снежинки. «А ты перестань на меня таращиться. Может, еще попросишь посмотреть, как и откуда хвост растет?»
«Я бы не отказался», — немедленно откликнулся мрак.
Я брызнула и на него, благо снега на одежке хватало.
«Ты что, так по селу и ходила?»
«Там пурга, в двух шагах ничего не разглядеть. А той бабки со вставшими дыбом волосами даже лучше, в глаза лезть не будут».
«Шелена!» —
возмущенным хором возопили мужчины. «Да ладно вам, никого и не встретила. Кто в здравом уме в такую ночь на улицу сунется?» Я пристроила сапоги поближе к печке и, без помощи приступка вскочив на палате, с довольным ворчанием растянулась во всю длину. «Хорошо!» В добротно протопленной комнате меня сразу разморило. Мужчины негромко беседовали о каких-то пустяках, убаюкивая мерно журчащими голосами. И подсунутую под нос миску я не заметила, только когда она меня по этому самому носу стукнула. «Спасибо!» Приподнявшись на локте, я без особого аппетита черпанула заправленную молоком лапшу. Впрочем, после нескольких ложек я разохотилась, и Верес, полюбовавшийся на это дело, тоже потянулся к горшку за добавкой. Похоже, в третий или четвертый раз.
«Сытный ужин — залог крепкого сна!»
Елейным голосочком протянул уже отставивший миску мрак. «Ужин ваш, а сон мой, разумеется». «В отличие от тебя, я хорошо воспитана, и в гостях ем только то, что лежит в мисках», — парировала я.
«А если какой-нибудь гость переусердствует с медовухой и решит отдохнуть в салате?»
— ехидно уточнил дракон. «По чужим тарелкам не побираюсь», — с достоинством ответствовала я, облизывая ложку. «Не беспокойся. Есть тебя сейчас я в любом случае не стану. По такому морозу прекрасно долежишь у крылечка до утра».
«Чего?» Не сразу дошло до дракона. «Да я, между про...»
Между чем, я так и не узнала. Мрак удивленно прислушался к слабому царапанию за дверью и, помедлив, откинул щеколду. В щель тут же проскользнула тощая рыжая кошка с желтыми глазами, пугливо перебежавшая комнату и шмыгнула под печь.
Пока дракон вполголоса выругался и, вернувшись к беседе, придумал достойный ответ, оказалось, что продолжать ее уже не с кем.
Я отвернулась к стенке и натянула одеяло по самые уши. Рест и так давно спал, а отвлекать по ерунде что-то сосредоточенно подсчитывающего на пальцах Вереса мрак не осмелился. По мере того, как дом затихал, мышиная возня напротив набирала силу. Чуть погодя, к ней подключилась кошка, мягко, зато увесисто скача по полу. Но я уже задремывала, и даже шикать на нее было лень. Снег. Он ухитряется залетать даже в сны. Даже в лето. Потому что зима мне почему-то никогда не снится. В середине сенастава месяца, когда распускаются и начинают пушить тополя, на все живое снисходит тихое летнее умиротворение. Голуби важно расхаживают по колено в теплой, липнущей к лапкам поземке. Котята, дурачась, гоняются за белыми клочьями. А воробьи хозяйственно подбирают их для выстилки гнезд уже второго в этом году выводка. Селяне же, забыв, как 3 месяца назад ругали опостылевший, все никак не желавший сползать с пашен снег, умиленно наблюдают за неспешным полетом его брата-близнеца, не тающего, но и не жалящего. И дымчатый детеныш с голубыми глазами беззаботно кувыркается в траве, еще не зная, что через полчаса на поляну выйдут люди, которые не спутают его ни с волком, ни с человеком. А если бы и знал, что с того? Ведь у него есть мать, которая непременно придет ему на помощь и защитит от кого угодно. Он даже представить себе не может, что она опоздает. Всего лишь на 10 минут. Всего лишь на разделяющую город и логово версту. И никогда его больше не увидит. Я ненавижу тополиный пух. Разбудило меня негромкое ржание. То ли подал голос один из хозяйских коней, то ли вообще приснилось, но я успела приподняться на локтях и тревожно прислушаться, прежде чем сообразила, что уж мне-то вскакивать совершенно ни к чему. Не к кому.
Жалко.
Щенок, если ты действительно сподобишься стать колдуном, через 10-2 лет ты поймешь, что жалеть надо не того, с кем расстаешься ты, а тех, кто уходит навсегда. И быть готовым в любой момент расплатиться по счетам совести, что ты хотел сказать и не сказал, что мог сделать и не сделал. Разумеется, ничего я больше не услышала. Судя по деловитому тараканьему шуршанию в луковой шелухе под печкой, светать еще начнет не скоро. Выйти, что ли, в самом деле на улицу, проветрить голову, а заодно убедиться, что вокруг села не шастает кто-нибудь позубастее волков. Оглядевшись, я обнаружила у себя под боком спящую кошку. А на груди — усекновенную ею мышь. Брезгливо взяв покойную 2 пальцами за хвостик, я направилась было к двери, решив совместить прогулку с похоронами, но, заметив на одеяле у мрака такой же серенький комочек, рассудила, что где одна мышь, там и для второй местечко найдется. На улице по-прежнему шел снег, редкий, но крупный, беззвучно кружась в воздухе стайкой мохнатых ночных бабочек. Изредка показывалась луна, окидывая землю бдительным светом, и снова пряталась в засаде из клочковатых туч. Словно кого-то разыскивала, надеясь застать врасплох. Даже мне стало жутковато. Потоптавшись на пороге, я малодушно оглянулась через плечо в теплую и уютную темноту сеней и внезапно обнаружила, что стою в них не одна. К своему удивлению и даже гордости, я не заорала и не завизжала. Только беззвучно рявкнула ему в лицо, на мгновение сверкнув клыками в удлинившихся челюстях. Верес и бровью не повел. «Не спится?» — спокойно поинтересовался он, растопыренной пятернёй приглаживая встрепавшиеся волосы. «Не смей больше так делать!» Колдун озадаченно одернул руку.
«Что, так и ходить лохматым, как оборотень?»
«Не подкрадывайся ко мне!»
«Я и не думал. Шел, честное слово, я не хотел тебя испугать. Ты просто слишком увлеклась и не услышала моих шагов».
«Я не испугалась», — проворчала я, снова поворачиваясь к двери. Не волнуйся, я не собираюсь бегать по селу и перегрызать глотки спящим, тем более твоему дружку. Верес поёжился, обхватывая себя руками. В просторной, выпущенной из штанов белой рубахе, с бледным лицом и черными волосами, он походил не то на вампира, не то на привидение какого-нибудь аристократа, отравленного ревнивой любовницей. Для более прозаической кончины не хватало кинжала в спине или веревки на шее.
«У меня и в мыслях ничего такого не было. Случайно проснулся. Почувствовал, что под дверь тянет холодом. Встал закрыть, увидел тебя и подошел спросить, в чем дело».
«Ну да, разумеется».
«Шел, клянусь».
«Не надо. Я тоже знаю ваш кодекс. Клятвы с нежитью не имеют никакой силы, если не скреплены заклинанием».
«Прочитать?»
Я вздохнула. Бессмысленный разговор на дурацкую тему. И чего я, собственно, так завелась? Он вовсе не обязан мне доверять. Даже наоборот. Мне просто что-то померещилось. Я потянулась к щеколде, но колдун упреждающе коснулся моего запястья.
«Иди спать. Я сам закрою».
Я удивленно на него покосилась, но промолчала и послушалась. Может, и в самом деле не лгал, что случайно, но приспичило человеку посреди ночи обычное дело, тем более столько слопать. Но Верес, как и я, порога не переступал. Минут 10 постоял в проеме, не произнося ни слова, и вернулся. Долго, как пьяный, лязгал крючком внутренней двери, потом, спотыкаясь, зигзагом добрел до постели и рухнул не то на нее, не то рядом. Я даже свесилась с палати посмотреть. Нет, все-таки попал. «Верес, ты что, опять колдовал?» Уткнувшийся в подушку мужчина слабо дрыгнул ногой. «Ничего не скажешь», — исчерпывающий ответ. «Интересно, что же разбудило тебя?»
«Этак на вас, гости дорогие, не напасешься»,
— хмуро заметил хозяин дома, заглядывая под крышку ведерного чугунка с лапшой. Вернее, без лапши. Хлеба в ларе и молока в кринке тоже давно не наблюдалось.
«И псов мне попортили. На прохожих не брешут, только скулят да трусятся. Даже к крыльцу за костями не подходят».
Но Верес сегодня явно встал не с той ноги. Или, наоборот, с той. Ибо невозмутимо, глаза в глаза, выслушал осмелевшего с рассветом мужика, чем снова его не на шутку смутил, заставив переминаться с ноги на ногу. После чего очень вежливым и столь же пробирающим голосом заявил:
«А что ж вы, уважаемый, хотели? Пес и тот за голую кость хозяйского добра стеречь не станет. Так что лучше не скупиться, отжалеть ему по чести молочка там, колбаски».
«Огурчиков малосольных», — вполголоса добавила я.
«И спать спокойно»,
— с нажимом закончил колдун, украдкой показывая мне под столом кулак. Игра в гляделки окончилась его полной победой. Хозяин пролепетал, что это он так, пошутить изволил, и поспешил выскочить из комнаты, снова задвинув засов. «Ведь можешь, когда хочешь», — с одобрительным смешком заметила я.
«Твое дурное влияние», — не растерялся Верес. «Эй, Рест, Мрак, вставайте, а то не только завтрак, но и обед проспите».
Мальчишка неуклюже слез с печи, вяло поплескал в лицо водой и пристроился на краешке лавки, всем своим унылым видом выражая полнейшую готовность пожертвовать даже ужином. Верес попытался шутливо взъерошить ему волосы, но ученик уклончиво втянул голову в плечи, не желая взбодряться. Мастер не стал настаивать. Небось, пробежится по морозцу, мигом повеселеет. Через 5 минут принесли и молочко, и колбаску, и огурчики. Слух у хозяина оказался отменный.
«Это еще что такое?» — разнесся по комнате возмущенный рык дракона. «Гадость какая! Где эта паршивая кошка?»
Рыжая мигом соскочила с порожка и шмыгнула под стол.
«Вы только гляньте, целый склад у меня на груди устроило!»
Сонный и взъерошенный Мрак тяжело плюхнулся на лавку рядом с колдуном, возмущенно демонстрируя мою знакомую мышку в компании и еще 2 удавленниц. Верес поспешно отвернулся к окну, покусывая костяшку согнутого пальца, чтобы не рассмеяться. «Где 2, там и 3, верно?» Невинно поинтересовалась я, с той же целью утыкаясь в кружку с молоком. Кошка крутилась под ногами, надсадно мяукая, пока Рест не кинул ей колбасную шкурку.
«Вот их бы и ела!»
Наклонившись, досадливо попытался втолковать кошке дракон, тыча ей в нос пучком из поверженных вредителей. Мышкодавка вежливо отворачивалась, продолжая с урчанием уплетать подачку. Мрак огляделся в поисках помойного ведра, но, обнаружив его в другом конце комнаты, поленился вставать и временно пристроил покойниц на краю стола.
«Леший, все кости ломит, даже хвост с крыльями за компанию. Хуже, чем с похмелья».
«Ничего, отмахаешь на лыжах версту-другую, опохмелишься», — утешил колдун.
«Не напоминай мне про это мракобесье изобретение», — проворчал дракон, делая несколько жадных глотков прямо из кувшина.
«Сознавайся, вы с Шеленой сговорились меня уморить».
«Ага»,
— невозмутимо подтвердил Верес. «Давно мечтаю о куртке из драконьей кожи».
«Иди ты!»
— беззлобно отозвался мрак.
«У тебя же в Стармине целая сброшенная шкура на стене в гостиной висела. Ты еще при мне гостям заливал, что голыми руками гада придушил, потому и без дырок».
«Ну, сброшенная не то. Она и потоньше, и потусклее, да и половину магических свойств теряет. И вообще, ты бы еще вспомнил, как мы твой сломанный коготь рыцарю продавали».
«А потом пропивали», — с мечтательной ухмылкой добавил дракон.
Рест, низко склонившийся над кружкой, сдавленно закашлялся. Верес, насторожившись, коснулся его лба тыльной стороной ладони и протяжно присвистнул.
«А ну-ка, доедай и живо в постель», — категорично велел он.
«Но, мастер»,
— попытался запротестовать мальчишка, однако колдуну было достаточно сдвинуть брови, чтобы окончательно сникший щенок неуклюже выбрался из-за стола и поплелся обратно к печи. Когда он, выдав себя, перестал прятать лицо, стало видно, как горяченько полыхает у него не только лоб, но и щеки.
«Думаю, мы вполне можем задержаться в этом гостеприимном доме еще на денек».
Верес специально повысил голос, чтобы утешить мальчишку под предлогом насморка, горестно шмыгающего носом.
«Да я с него в ограда осталось всего два перехода, а наши следы надежно замело снегом, так что торопиться особо некуда».
«Хозяева будут счастливы», — хмыкнула я.
«Ничего, как-нибудь договоримся. Не хватало еще, чтобы мальчик окончательно разболелся».
Верес, уже открывший рот для очередного куска колбасы, в последний момент обнаружил, что сжимает в руке дохлую мышку. Бесстрастно ее осмотрев, но, к своему глубочайшему сожалению, сочтя непригодной в пищу, колдун положил мышь на место и продолжил.
«Может, оно и к лучшему. Появилась у меня тут одна идейка. Не помешает проверить».
Вид у Реста все равно был самый разнесчастный. Это надо же было так всех подвести. Еще чего доброго бросим его здесь, как дымка в белый, и пойдем в Ясневый град одни. Плохо же ты знаешь своего мастера. Покончив с завтраком, Верес энергично взялся за лечение непутевого щенка. Осмотрел горло, внимательно прослушал, простучал грудь, потом велел раздеться до портков и долго сосредоточенно выплетал над ним пасы, подробно объясняя, что и как делает. Попутно заставил вызубрить какое-то заклинание, мол, потренируешься, заодно и жар собьешь. Ну, если и не собьет, так хоть от печальных мыслей отвлечется. С учеником колдун управлялся, как будто бы шутя, но когда вернулся к столу, на нем самом лица не было. Я молча пожертвовала ему последнюю краюшку, сунутую было украдкой в карман на черный день. Верес поблагодарил молчаливым кивком. Руки у него так дрожали, что укусить хлеб удалось только со второй попытки. Проверенное средство подействовало быстро. Колдун отряхнул с рубахи редкие крошки, потянулся и свернувшимся оптимизмом поинтересовался.
«Ну что, составите мне компанию?»
«А куда ты собрался?»
«Пройдусь по селу, кое на что гляну. Возможно, одену лыжи и покатаюсь по округе».
«Нет, я пас».
Дракон даже спрятал ноги под стул, словно опасаясь, что Верес со злодейским хохотом кинется нацеплять на них ненавистные полозья.
«Ума не приложу, почему люди называют катание на лыжах зимней забавой? Хотя, возможно, со стороны это действительно забавно».
«Пошли», — кивнула я, вставая. Небо вроде прояснилось. В избе сидеть скучно, да и любопытно, на что он там глядеть будет. За ведущие в хозяйские покои дверью раздались приглушенные голоса, смешки, и в пристройку впорхнули две девушки в серебристых шубках. Те самые купеческие дочки свадебного возраста, надумавшие удрать на гулянку через черный ход. Увидев нас, они смущенно замерли на пороге, не отваживаясь пройти мимо колдуна.
«Красавицы!» — оживился дракон, поправляя повязку. «Не поможете ли бедному слепому воину?»
«А в чем дело?» С опаской поинтересовалась старшая с алыми лентами в толстых черных косах, кокетливо переброшенных вперед, по сторонам груди, выгодно привлекая коны внимание. Младшая, пониже и посмуглее, в остальном ничуть не уступала сестре.
«Горе у меня! Вон какую прореху на штаны посадил! Не приведи боги, поморожу главное свое достояние! Нитка с иголкой, да умелые ручки в придачу! У вас не найдутся?»
Девицы захихикали, переглядываясь, но презрительно задирать носы не стали. Мрак с готовностью передвинулся на середину лавки и энергично похлопал ладонями по обе стороны от себя. Вот уж кто и в избе не заскучает. «Драконьи чары?» — недоуменно поинтересовалась я уже в сенях. «Ну, в самом деле, что подобные красотки находят в этом нагломордом трепле?»
«Да нет».
Верес проверил, в порядке ли составленные под лестницей лыжи, но к моему облегчению надевать их пока не стал. Обычная бабья дурость.
«А ты так разбираешься в бабах?»
— едко поинтересовалась я.
«Честно говоря, в оборотнях больше», — с усмешкой признался колдун, начисто обезоруживая меня самоиронией. «Но уверяю тебя, инкуб из мрака никудышний».
«Дракон тоже», — проворчала я, жмурясь от яркого, холодного, но все равно приятного солнышка. «Куда пойдем?»
«Да хотя бы вон туда»,
— Верес кивнул на ворота, через которые мы вошли в деревню. Сегодня их почему-то распахнули во всю ширь, хорошенько утоптав продетую в них дорогу. За околицей мы приостановились, осматриваясь. При дневном свете и без снегопада округа выглядела совершенно по-другому. Неудивительно, что ночью мы едва не заплутали. Поле оказалось заливным лугом, посреди которого, затейливо, с островками в петлях, вилась окаймленная тростником речушка. Ближе к тому берегу тесным кружком стояло человек 30, оживленно что-то обсуждая. «С какой-то радостью они там торчат».
«Давай подойдем, посмотрим», — предложил Верес.
Мы неспешно спустились с пологой горочки по вытоптанной десятками валенок и даже успевшей местами заледенеть тропки. Оказывается, народ сгрудился у широкой полыньи, в которой без особой охоты шуровал багром краснощёкий плечистый мужик. Умаявшись, он разогнулся, с шумным выдохом утер взмокший лоб и окинул собрание жалобным взглядом.
«Да может, и нема его там! По пьяни сранил треух в полынью, а бабы уже крик подняли. Ай-яй-яй, утоп!»
«А где же он тогда?»
— резонно возразила заплаканная тетка в неровно застегнутой свитке.
«С обеда во двор не заглядывал!»
«Ну, до сумерек мы его... положим, видели», — несколько заплетающимся языком возразил тощий и длинный, как тот багор, парень, чья собственная жена на всякий случай покрепче держала его под локоток. «Даже проводить предлагали, да он отказался».
В свидетели вперились два категорически расходящихся во мнении женских взгляда. «Что ж ты не проводил, пьянь этакая, да еще лучшим другом прозывался?» И... «Хвала богам, что отказался, а то плавали бы туточки две шапки рядышком». Мужик с багром, видя, что односельчане настойчиво жаждут зрелищ, шумно высморкался и снова ткнул багром в черное водяное окошко. И тут же что-то подцепил.
«Ага!»
— дружно выдохнула толпа, подтягиваясь поближе. Я, в отличие от селян, сильно сомневалась, что лицезрение утопленника благотворно скажется на моем настроении. И, повернувшись к колдуну, хотела отпустить какую-нибудь колкость по этому поводу, но, к моему удивлению, Верес тоже наблюдал за сценкой на льду. С этаким задумчивым интересом, не имевшим ничего общего с хищным азартом селян. Потом перевел глаза на белую пустошь, как будто что-то поискал, нашел и нетерпеливо взмахнул рукой. «Шел, глянь-ка». «Конские следы», — после короткой заминки ответила я. «Уф, напугал. Я-то уж думала, снова трехпалые или вурдалачьи. А в чем дело?»
«Не замечаешь в них ничего необычного?»
Я присмотрелась внимательнее. Полукружье неподкованных копыт двумя переплетающимися цепочками петляли по лугу, как будто молодые необъезженные кони удрали из загона и вовсю порезвились на воле, гоняясь друг за дружкой и в шутку мерясь силой. Вот только весели они от силы полпуда, иначе провалились бы в снег по бабке. Они бодро скакали по насту, едва вминая его копытами, как полевую землю.
«Бьюсь об заклад, где-то поблизости есть проточное озеро»,
продолжал невероятно довольный чем-то Верес.
«Есть», — удивленно подтвердила я, припоминая карту. «Вон там, к северу от села, полосой тянутся большие тростники, цепь озерец на реке Скакуньи. Кажется, мы стоим у одного из ее притоков».
«И это название ей прекрасно подходит», — усмехнулся мужчина.
Люди разочарованно загомонили, выволоченная багром черная туша оказалась всего-навсего разбухшим от воды тулупом.
«Так я и думал. Возвращаемся, Шел».
«И что?»
«И ищем вывеску с хомутом или подковой. Я слыхал, здесь есть небольшое конное хозяйство».
Нравоучительно в своей любимой манере пропускать мимо ушей истинную суть вопроса, пояснил колдун. «Верес, я тебе когда-нибудь говорила, что ты наглый, надменный и невыносимый тип?»
«Раз 20. Но если это доставит тебе удовольствие, можешь повторить еще разок, я охотно послушаю».
Вывеска оказалась с рельефной конской головой, под дугой с настоящими бубенчиками, мелодично побрякивающими на ветру. Что Вересу здесь понадобилось, я до сих пор не понимала. Он неторопливо прошелся вдоль денников с лошадьми на продажу, очарованно подсокал языком при виде племенного жеребца, свирепо нарезающего круги в тесном загончике, и долго сознанием дела болтал с владельцем, пока я, изнывая от любопытства и мороза, переминалась у входа. «Ты что, лошадь хочешь купить?»
«Нет».
«А зачем тогда смотришь?»
«Красивые. Особенно вон та, чалая».
«С белой гривой?» Я критически оглядела действительно очень симпатичную кобылку, невысокую и изящную, как эльфийская статуэтка. «Да она у тебя в первом же сугробе завязнет».
«Я же сказал, нет, я не собираюсь ее покупать».
«А что тогда?»
«Найдем, узнаешь».
«А сказать трудно?»
«Боюсь сглазить».
«Боишься? Ты? Колдун?» От души расхохоталась я, несмотря на досаду.
«Профессиональные издержки», — не моргнув глазом, солгал Верес. «Шел, ты не могла бы полчасика помолчать? Я же не заставляю тебя тратить твои деньги».
«Еще чего не хватало».
«Тогда будь так добра, не рычи под руку».
Я зарычала, но про себя. Мы перешли в другой сарай, и там Верес наконец-то выбрал три уздечки. Добротные, новые, со щегольскими бляхами-звездочками вдоль щечных ремней. Потом ткнул пальцем в сваленные под стеной мешки, и дюжий работник тут же притащил нам пудовый куль с овсом. Ну, узнала. И толку? Когда Верес расплачивался, я заметила, что в его кошеле осталось всего пара золотых. «А лошади?» Я посчитала, что полчасика уже прошли.
«А за лошадьми ночью зайдем».
«Воровать, что ли?»
«Увидишь. Мешочек прихвати, а?»
Прежде чем я успела возмутиться, колдун забросил уздечки на плечо и, лукаво мне подмигнув, вышел из сарая. Ну, не бросать же оплаченное добро. Изобразив натужное вскидывание мешка на спину, хозяин конюшни и работник только злорадно ухмылялись, мол, знай, девка, свое место. Я поплелась следом за Вересом, представляя, как с размаху огрею его этим кулем по шее. Хоть какое-то утешение. Расспросить колдуна без свидетелей не удалось. У печи уже хлопотала служанка, а слепец дулся в кости со сторожем, уверяя, что по звуку определяет, какой стороной они выпали. Доверчивый дедок изумленно охал при каждом броске, безропотно расставаясь с монетками. Верес на минутку задержался возле реста, убедился, что мирно спящему мальчишке стало лучше, и отправился договариваться с хозяевами. Я не прислушивалась, но поскольку гнать нас не стали, а напротив, отдали служанке приказ готовить обед на восьмерых, заключила, что все улажено. Колдун в комнату не вернулся,
а, выйдя через парадную дверь, мелкими шажками пошел вдоль забора, сопровождая вдохновенные пассы то усиливающимся, то затихающим речитативом. Хозяин боязливо наблюдал с крылечка. Я фыркнула, догадавшись, на чем они сошлись. Кажется, Верес подрядился зачаровать дом от давешнего монстра, а поскольку он и давным-давно сидел внутри, колдун мог особо не напрягаться, неся полную чушь и махая руками только для вида, а заодно, чтобы не замерзнуть. Служанка оказалась женщиной простодушной и общительной. Намеками выспросив, что сама я не ведьма и путешествую с колдуном только за компанию, потому что лихих людей, нежити и лесного зверья боюсь немножко больше, она окончательно осмелела и забросала меня вопросами. Я мстительно подтвердила, что да, у колдунов и в самом деле имеется мохнатый хвост наподобие собачьего, который при некотором старании и воображении можно разглядеть даже через штаны, что заговаривать с ними без кукиша в кармане чревато, если не смертью, то по меньшей мере чесоткой, а смотреть безопасно только левым глазом через правое плечо. Когда Верес, натрудившись, вернулся в избу, его ждал, ну, не сказать, чтобы неприятный, но весьма своеобразный сюрприз. Неестественно скрюченная, пятящаяся раком и не то дико косящая, не то подмигивающая тетка, которая, несмотря на свое плачевное состояние, преувеличенно ласковым голоском стала зазывать его к столу. При этом уронила уже наполненную щами миску, разбила два яйца мимо сковороды, несколько раз опрокинула стоящую у печи табуретку и расплескала на меня кисель, к счастью, чуть теплый, слегка поумерив мое веселье. И хорошо, а то я уже икать начала. В итоге колдун сам начал от нее шарахаться. Не равен час бросится. И как только таким жутким бабам хозяйство доверяют? Нервно дохлебав щи, и даже не попросив третьей добавки, Верес поспешил снова удрать на улицу, на сей раз с лыжами, и пропал надолго. Я от нечего делать помогла служанке перемыть посуду и замесить тесто для завтрашних хлебов. А мрак, выдурив у сторожа всю наличность, если не ошибаюсь, игра началась с подаяния той бабуськи. Теперь методично избавлял его от предметов одежды. Облезлая заячья шапка с лихо заломленными ушками уже хвастливо красовалась у него на голове. Проснувшийся Рест смущенно вдоль стеночки проскользнул в уборную и обратно. От него терпко пахло потом, вместе с которым ушел и жар, но мальчишку продолжал терзать сухой надрывный кашель. Утром при колдуне я постеснялась предлагать свою помощь, но теперь без колебаний заварила в маленьком горшочке горсть травок из своих запасов и неумолимо всучила Ресту. Щенок жалобно глянул на дверь, за которой скрылся мастер, но та и не подумала за него вступиться. Пришлось, напоказ морщись, нормальное зелье вкус, вяжущий мятный, нечего придуриваться. Пить. Так день и прошел. Закончив с хлопотами по хозяйству, служанка отправилась домой. В сумерках удрал и дедок, истово благодаря мрака за одолженный ему до утра его же тулуп. Дракон, заскучав, повернулся ко мне. «Шелена, давай хоть с тобой по медику на кон». Я, презрительно усмехнувшись, сгребла в кулак все 5 кубиков и по одному, как сливовые косточки, выщелкнула на стол. 5 шестерок. «Думаешь, один ты такой ловкий?» «Да верну я ему вещи. За кого ты меня принимаешь?» — обиделся дракон. «Так проучил чуток простофилю, чтобы в следующий раз трижды подумал, прежде чем с незнакомцами за азартные игры садиться. А то нарвется еще на какого жулика».
«И деньги?»
Мрак притворился глухим и сменил тему. «Ну куда этот Верес запропастился? Ужин давно остыл, а он все где-то шляется». Долгое отсутствие колдуна начинало тревожить и меня. Может, сбегать поискать? По такой темноте можно и на всех 4. Я насторожила уши и почти сразу же с облегчением различила знакомый скрип снега под полозьями. Спустя 5 минут закоченевший Верес ввалился в дом, источая холод не хуже ледяной глыбы. Я даже руки в подмышке спрятала. Радостно кинувшийся навстречу ученик помог ему раздеться и стянуть сапоги. А дальше уж колдун заметил накрытый стол и оттаял прямо-таки в мгновение ока.
«Ну ладно, давай тогда в карты!»
Видя, что расспрашивать друга в ближайшие полчаса бесполезно, снова начал конючить дракон.
«Только чур, на этот раз с козырями не мухлевать!»
«Больно надо!»
Твой главный козырь давно уже у меня». Взобравшись на палате, я вальяжно развалилась на спине и маятником раскачивала у себя перед носом драконий амулет. Говорят, некоторых людей это усыпляет, но меня так и подмывало по-кошачьи шаловливо поддать по нему когтистой лапкой.
«Надейся, надейся!»
Мрак, тем не менее, покосился на чешуйку с явной досадой.
«Да пламя мне бы все равно не понадобилось. Таких жалких противников я укладываю одной лапой, а то и хвостом».
Говорят, из драконьего хвоста получаются изумительные шашлыки. Я задумчиво приподняла лежащий под боком даркан и нацелила в сторону мрака, словно проверяя прямизну, то есть кривизну. Дракон оценил, уважительно присвистнув.
«Ну, спасибо, порадовала. Повешу в центре своей коллекции. А то иной раз с таким барахлом на ристалище приходят, что хоть ты жалобу в рыцарский орден пиши. Или вообще совесть теряют ядами, стрелами».
«Не волнуйся, я предпочитаю слышать последний вражеский вздох на расстоянии клинка», — усмехнулась я, откладывая даркан, — «чтобы уж наверняка. Впрочем, если согласишься подождать до середины лета, можем попробовать вариант с коноплёй». Верес почему-то опустил ложку, плечи колдуна меленько вздрагивали.
«Шелена!»
По вкрадчивому голосу мрака стало ясно, что он не только читал пресловутый трактат, но и активно участвовал во внедрении его идеи в жизнь.
«Как ты прекрасно знаешь, дракон — существо огнедышащее, а конопля в жаркий летний денёк очень даже охотно горит. Так что когда мы, глупо хихикая, уже под вечер в обнимку выбрались из дыма, кто из нас — дракон, кто рыцарь, а кто его лошадь — вспоминалось с большим трудом». По-моему, мы с ним даже поклялись друг другу в вечной дружбе, или страшно вспомнить, в чем еще, ибо наутро проснулись на постоялом дворе в одной постели. Бедный парень после этого подвига ушел в монастырь. Я как-то хотел его навестить, но он отказался ко мне даже выходить.
«Ладно, коноплю вычеркиваем», — со смешком согласилась я, и, видя, что Верес уже допивает кисель, сделанным равнодушием поинтересовалась. «Ну как, наглядел, что хотел?» Но сытый колдун оказался неразговорчивее голодного.
«Ага»,
— устало подтвердил он, и, с трудом выкарабкавшись из-за лавки, отправился в постель. Мрак, давно привыкший к вересовым причудам, только философски пожал плечами. «Захочет — расскажет. Нет? Ну и не надо. Ничего не попишешь, пришлось ложиться и нам». Я, как настоящая волчица, могла чутко дремать сутки напролет, готовая в любой момент сорваться с места. Так что, когда Верес легонько тряхнул меня за плечо, даже не вздрогнула. «Чего тебе?» — буркнула, не отворачиваясь от стенки.
«Вставай. Пойдем за лошадками. Только тихо, а то Реста разбудишь».
«Так?» — в следующее мгновение я уже стояла на полу рядом с Вересом, приземлившись мягче и грациознее кошки. 1-0. Колдун инстинктивно дернул рукой к поясу с мечом.
«Одевайся», —
тряхнув головой, только и вымолвил он, отправляясь будить мрака. Дракон не пожелал так легко расстаться со сном, выразив свой протест приглушенным мычанием сквозь предусмотрительно зажавшую ему рот ладонь. А потом еще 10 минут собирался, ворча и натыкаясь в потьмах на стены, как выкуренный из берлоги медведь-шатун. «И это твое хваленое драконье зрение?» — ехидно поинтересовалась я уже в сенях.
«Так не совиное же!»
«Учтем!» Мрак разом проснулся, насупился и притих. Верес повел нас куда-то в обход леса, по едва тронутому одинокой лыжнёй снегу, в который я провалилась по колено. Путеводные полоски кое-где перекрывались волчьими следами, заметив которые, мрак начал сопеть мне в самую спину, мешая прислушиваться. Мешок на этот раз тащил он, мне достались уздечки. Колдун налегке шел впереди, вертя головой в поисках какого-то ориентира. Он им оказалась сосна с вытянутыми в одну сторону от леса ветками и осыпавшейся до середины ствола корой. Снег возле нее был утоптан и изрыт конскими копытами, как будто здесь валялся целый табун, вопреки пословице, не оставив ни единой шерстинки. Более того, как я не втягивала ноздрями воздух, запахов конского пота или навоза уловить не удалось. Только чутье от усердия отшибло. Пришлось на минуту зажать озябший нос варежкой. Развязав мешок, Верес вытряхнул половину зерна прямо на снег в центре полянки. Критически полюбовался результатом, подбросил еще несколько горстей, снова стянул горловину и, добыв из-за голенища нож, прорезал в мешке дыру размером с полкулака. «Значит, план такой». Наконец-то снизошел он до объяснений. «Вы остаетесь здесь, а я иду к... конюшне и рассыпаю приманку. Лошади эту дорогу знают и без колебаний по ней пойдут. Быстренько накидывайте на них уздечки, садитесь и держитесь как можно крепче. Все понятно?» Лично мне был понятен только крайний идиотизм ситуации. Мерзнуть на заснеженной опушке, терпеливо ожидая, пока каким-то ненормальным лошадям взбредет в голову прогуляться среди ночи по кишащему зверьем лесу. Он бы мне еще предложил рыбу хвостом в проруби половить, как тому волку в сказочке. А ты уверен, что их хозяин одобрит такое самоуправство?
Еще как. Ночь ясная. Он их выпустит. Загадочно сказал колдун, скидывая на плечи мешок, и ушел в сторону реки, громко скрипя снегом. Прям батька Мороз, спешащий к примерным детишкам. Извилистая полоска зерна золотилась под луной.
Прошло около часа. Насчет соблюдения конспирации Верес ничего не говорил, так что мы нетерпеливо прохаживались по полянке взад-вперед, изредка перебрасываясь репликами. Нет, не извили и не переругивались, а слаженно перемывали кой-кому косточки, втайне надеясь, что ему безудержно и кается под стенами конюшни. Да и на кой таиться, если я человека за полверсты почую? А уж коня... Вернее, я раньше так считала. Пока не наступила какая-то особенная плотная тишина, куполом отгородившая поляну от мира и времени. Ветер шевелил еловые ветки, а из белой пороши инея выступали и удивленно замирали перед нами кони цвета метели, серебристо-серые, искрящиеся, с развивающимися хвостами и гривами, плавно перетекавшими в кружащийся снег. Только любопытно чернели глаза и кончики настороженных ушек. Их было около дюжины, от взрослых до жеребят с кроткими мордашками и трогательными лоскутками хвостиков. Еще пяток гуськом брели следом, выбирая из снега овсяные зернышки. Но, увидев нас, бросили пастись и догнали табунок.
«Ну чего ты застыла?» — зашипел дракон, встряхивая уздечкой. «Хватай, и мы сматываемся, как Верес сказал».
Стряхнув зачарованное оцепенение, я, не выбирая, шагнула к ближайшей лошади, ожидая, что-то попятится или хотя бы всхрапнет, но она сама подалась навстречу, даже услужливо наклонила морду, чтобы мне было удобнее застегнуть ремешок, как будто не я ее ловила, а...
«Влезай!»
Довольнющий мрак уже молодцевато горцевал на коне, держа в поводу еще одного. Интересно, зачем Верес добавил «держитесь»? Лошадки, судя по всему, прекрасно объезжены. Вон эта даже не вздрогнула, когда я неловко скребанула ее по боку сапогом. Только обернулась, эдак оценивающе смерила взглядом, и сдерживающее время пружина с треском лопнула, запустив его втрое быстрее обычного. Конские глаза полыхнули холодным голубым светом, под атласной шкурой, проснувшимся гейзером, взбурлили мускулы, и лошади, круто развернувшись, с сумасшедшим галопом понеслись сквозь лес, обращая на поводья не больше внимания, чем каменные статуи. Деревья словно расступались перед ними, пугливо втягивая корни и отдергивая ветви. Не успели мы опомниться, как табун уже вылетел на речную гладь и с диким ликующим ржанием, гулом отозвавшимся подо льдом, понесся вдоль русла, постепенно растягиваясь в цепочку. Кони без наездников мчались быстрее. Они первыми достигли большой квадратной полыньи и, не задумываясь, головой вниз нырнули в воду. Лошадь под более тяжелым мраком, да еще спутанная с тянущей в сторону подружкой, сильно отстала, так что нетрудно догадаться, чья теперь наступила очередь. В последний момент мои нервы не выдержали, и я на полном скаку сиганула с конской спины, кувыркнувшись в воздухе и несколько раз перекатившись по снегу. Лошадь рванулась вперед с удвоенной скоростью, вошла в длинное красивое пике и стукнулась копытами о невесть откуда взявшийся лед. Я отчаянным звериным рывком перевернулась на живот, подняла голову и сплюнула на снег розоватым из прокушенной губы, а конь завалился на бок, судорожно дрыгая ногами.
«Прекрасная реакция, Шел», —
одобрительно заметил Верес, выходя из сухого прибрежного тростника, пообломанного ветром. Этот мерзавец еще улыбался. Лошадь поднялась, как ни в чем не бывало, встряхнулась и теперь удивленно обнюхивала замерзшую полынью. Я без труда поймала ее за кончик повода. Меня саму трясло. В боку ёкало, сердце колотилось, как бешеное. Может, ребро другое и сломало, но с перепугу хер поймешь. А вот кое-кому я сейчас наверняка что-то сломаю. Отобью так точно. Ледяная магия далась Вересу сравнительно легко. В воде в полынье и так не терпелось замерзнуть. Колдун лишь слегка подтолкнул ее в нужном направлении. Так что драпал он от меня очень даже живенько.
«Шел, ты чего?»
«Подойди сюда, узнаешь. Предупредить не мог? Я из-за тебя, придурка, чуть шею не свернула».
«Чтобы оборотень, да что-нибудь себе свернул, в жизни не поверю».
«А в смерти?» От немедленной расправы Вереса спасала только лошадь, узду которой я не рисковала выпустить из рук. Она послушно шла за мной, но, к сожалению, недостаточно проворно и поворотливо.
«Да пойми ты, не мог я вам ничего рассказать. Кельпи очень тонко чувствуют, простаки их ловят или профессионалы. Они бы к вам просто не подошли».
«Ну, спасибо. Даже перед лошадьми идиотами нас выставил. Нельзя было заморозить воду сразу. Как бы они из нее выскочили?»
«Тогда бы они сюда не поскакали. А где-нибудь подальше наверняка есть запасная полынья».
Колдуну надоело убегать, а мне догонять, так что беседовали мы уже довольно мирно, в трех шагах друг от друга. «Верес, ты...» Устала начала я, потирая ноющий бок.
«Я помню. Наглый и невыносимый».
Колдун присел на корточки, небрежно провел рукой по ледяному окошку, стирая осыпающийся с краев снег. К изнанке льда прильнула искаженная злобой бородатая рожа. Ощупала, постучала кулаком, потом погрозила. Верес только рассмеялся.
«Будешь знать, старый хрыч, как Кельпи на охоту посылать. Мало тебе обычных утопленников. Решил обманом слугами разжиться. Вот и сиди теперь до весны без лошадок».
Рожа нецензурно булькнула и исчезла, вильнув пятнистым, чешуйчатым, изрядно облезлым щучьим хвостом. «А почему до весны?»
«Пока не появится открытая вода. Тогда их и цепью не удержишь. В любой ручей нырнут и поминай, как звали».
«А к проруби они нас снова не потащат, когда рыбаки или прачки лед разобьют?»
«Нет, водяной их теперь звать не станет, поостережется. Понял уже, на кого нарвался».
Верес принял от мрака повод запасной лошади. Дракон подъехал к нам шагом, его кельпи вовремя заметили подвох и притормозили сами. Я высвободила руку из рукавицы, чтобы погладить длинную шелковистую морду вдоль храпа. Теплая. «Они хоть в ледышке не смерзнутся?»
«Нет, на суше это самые обычные лошади».
«А под водой?»
«Глубинное течение».
Начинало светать. Мне уже не приходилось перестраивать зрачки, чтобы разглядеть следы под ногами или дремлющую на макушке дуба сороку. Она тоже нас заметила, недовольно распушилась и встряхнулась. Мрак широко зевнул, прикрывая рот рукавицей.
«Ну что, домой?»
«А ты еще искупаться хотел?»
Дракон безмолвно скрутил мне кукиш и развернул окончательно смирившегося коня к деревне.
За седло уплатила я, не дожидаясь смущенных просьб и заверений, что непременно отдадут. Ладно уж, с них кони и уздечки, с меня остальная сбруя. Все по-честному. Рест в полном восторге крутился возле свежеобретенных лошадей. Определиться, где чья, можно было только по притороченным к седлам котомкам. Даже запах у них был одинаковый — чистой, чутилистой ручьевой воды. Хотя нет, одно отличие я все-таки заметила. При близком рассмотрении моя животинка оказалась жеребцом, а остальные — кобылками. Кроме, собственно, отличия, иных примет пола не было. На солнечном свету кельпи растеряли большую часть мистической притягательности, но красота и изящество никуда не делись. Неудивительно, что селяне таращились на них, как завороженные. Кстати, а не слишком ли много их собралось для наших торжественных проводов? Верес, подсадивший ученика к себе на лошадь, тоже задался этим вопросом, особенно когда обнаружил, что ценители прекрасного эдак ненавязчиво загораживают нам проезд. Колдун поёрзал в седле, выразительно выровнял поводья, поглядывая вдаль, но столь тонкие намеки до селян не доходили.
«Эй, народ, расступись, не то затопчем ненароком!» Залихватски
гаркнул дракон, вскакивая на свою кобылу. Народ либо не поверил, либо всю жизнь только об этом и мечтал.
«А вы, глядим, лошаков водяных наловили!»
Ни в склад, ни в лад буркнул ближайший мужик, успешно прятавшийся от мороза за окладистой бородой до пуза, начинавшийся чуть ли не от бровей. Посредине вызывающе олела пухлая гуля носа.
«И что?» «Да где лица надоть?» «То есть?»
Впервые на моей памяти растерялся Верес.
«Чем, с кем и с какой стати?» «Вы перед нами дурачков-то не стройте. Мы ж не тати какие, а токмо справедливости желаем», — насупился селянин. «Вы, значит, на нашей земле чародействовали, за наш счет наживались, и так? Вот и отдавайте нам за то кобылку на общественные нужды, а вон о той бабе, у которой давеча мужик утоп, жеребчика».
Баба, дабы ее не перепутали с другими представительницами слабого, но весьма агрессивного пола, энергично протолкалась вперед и уперла руки в бока, давая понять, что сдвинуть ее с места удастся, разве что вместе с куском льда.
«Уважаемые», — с опаской покосившись на сей монолит, попытался образумить общество Верес. «Обычно за избавление прибрежных селений от кельпи я беру 20 кладней. Вам же я оказал эту услугу бесплатно. За спасибо. Но так уж и быть, обойдусь без него. Дайте дорогу, нам надо спешить».
«Како тако спасибо?» —
заверещала баба, раздуваясь от злости, как степная кобра.
«У меня кормилец утоп, а ты, стервец, над чужой бедой зубы скалишь?»
«Вы полагаете, жеребец вам его заменит?»
С истинно дайнским терпением поинтересовался Верес.
«И потом, это же не настоящие кони. Но что вы с ними будете делать? Для полевых работ они не годятся, в упряжку тем более. Не на ярмарку же продавать поведете, дальнюю, с накладным носом, чтобы никто вас потом разыскать и побить не смог. Ведь стоит снять с них уздечки».
«Мы тебе сейчас снимем!»
Не дослушав, рокотом прибоя выдохнула толпа в качестве барашков волн, используя невесть откуда взявшиеся цепы и вилы. Под тулупами, что ли, в разобранном виде прятали, а сейчас быстренько свинтили?
«Отдавай лошаков, колдун!»
— уже с угрозой повторил бородач.
«Не хочешь двух? Возьмем трех, а самого в прорубь за новыми кинем!»
В воздухе запахло жареным, точнее, горелым, пакельной пенькой, пропитанной еловой смолой. Верес нервно оглянулся на дом, но подкрепление оттуда хоть и прибыло, да не к нам. С крылечка грозной трусцой разъяренного быка спускался хозяин, таща за руку старшую дочь, зареванную и растрепанную. Вторая с потупленными глазками семенила следом.
«А кто, спрашивается, девки моей, с ластолюбцем этим рыжим привороженный и попорченный ущерб ейный возмещать будет, а?»
Пробившись сквозь толпу, зычно проорал он, пихая дочь к воинственной бабе. Та поморщилась, но потеснилась, не уступая, впрочем, лидирующей позиции. «Холера, да они к нам сейчас целую очередь за справедливостью, то есть халявными лошадками выстроят».
Верес потрясенно уставился на друга. «Ты что, действительно ее? Того?»
«Да нет, вроде бы вон ту».
Дракон неуверенно ткнул пальцем в сторону младшей сестры и поспешил уточнить. «Но все было абсолютно добровольно. А с ущербом это вообще не ко мне». Обе девки подняли пронзительный и, надо признать, праведный ор. Стало ясно, что справедливости на всех в любом случае не хватит, а значит, и церемониться с нами больше не станут.
«Мужики!» — громко и весело окликнула я, в последний момент переключив на себя внимание толпы. «А вы вот так умеете?»
И, задрав голову, тягуче провыла пару нот, вроде бы и не очень громких, но засвербевших в ушах и маслянисто растекшихся во все стороны. Уметь-то мужики, может, и умели. Чай — лес под боком, на охоту все ходят. Но вот волки средь бела дня им вряд ли когда-нибудь отзывались. Со всех сторон — из ближайшего леса, с того берега реки и даже из-за заснеженного куста смородины у самой околицы — полетел многоголосый переливчатый вой и кашляющие подтявкивания, лишь отдаленно напоминающие собачьи. На улице стало тихо-тихо, как после первого удара грома, за которым сверкнет молния, и стеной посыплется град. Серый, клыкастый и кровожадный. На самом деле, волки вовсе не отвечали на мой призыв, а смачно бронились. Совсем уже эти оборотни окхрели. На чужой территории победный клич вожака стаи осмеливаются кидать. И если бы избежались в село, то только чтобы накостылять мне по наглой морде. Но посвящать селян в такие тонкости я, разумеется, не собиралась. Первыми опомнились наши лошади. Говорят, что страх перед волками у коней в крови. Однако вода, текущая в жилах Кельпи, справилась с этой задачей ничуть не хуже. Кто сказал, что лошадь — ласковое и послушное домашнее животное? Он просто никогда не видел, как она с истошным ржанием стоит на дыбах, молотя, почему не попадя копытами, весом с хороший булыжник. Селяне попятились, а бабы так и вовсе кинулись в рассыпную, поросячьими визгами усиливая панику. Кони тут же использовали образовавшиеся просветы, при виде мчащихся зверюк, мигом разрастающиеся до широченных просек. Ну, я же говорила, толку с этой ограды. Кельпи ее как будто не заметили, скакнув лишь чуточку повыше и подальше. И понесли наперегонки с ветром серебристой рыбьей стайкой, скользя над снегом, перемешав с поросшей длинные гривы. Ух, здорово-то как! Вот если бы еще не так страшно. А-а-а!